Айзек Азимов. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических станций. Издательство «Москва. Центр Полиграф». К данной аудиокниге прилагается файл, рекомендованный для скачивания. Он важен для понимания и усвоения книги. Часть первая. Физические науки. Глава первая. Что такое наука? Все начинается с любопытства. Любопытство – непреодолимая тяга к познанию, не присущая мертвой материи. Оно также не свойственно и некоторым формам живого организма. Дерево, где бы мы его ни встретили, не проявляет любопытства относительно окружающей его среды. Также любопытство не проявляет губка или устрица. Ветер, дождь и морские течения приносят им все, что необходимо для существования. Если же провидение насылает на них огонь, яд, хищников или паразитов, они умирают так же стоически, как жили. Постепенно некоторые организмы значительно продвинулись в контроле над окружающей средой. Способный двигаться организм не должен был бесстрастно дожидаться пищи. Это означало, что в мир проникло приключение и любопытство. Индивидуум, который колебался, решая, следует ли начинать охоту за пищей, и был чрезмерно консервативен в исследованиях, голодал. У одноклеточной простейшей не может быть сознательной воли и чувственных желаний, присущих нам. При этом она вырабатывает отнюдь немалое количество энергии, пусть всего лишь позволяющей исследовать окружающую среду в поисках пищи. И это проявление любопытства, неотделимое от жизни, очень близко нам. Постепенно организмы становились сложными, их органы чувств, совершенствуясь, сделались более тонкими. Наряду с этим усложнилась нервная система. Отсюда следует, что способность получать, хранить и объяснять сообщения из внешнего мира может опережать насущную в них потребность. Организм в какое-то мгновение может перенасытиться пищей и не испытывать опасности. Что тогда делать дальше? Устрица, например, могла бы впасть в оцепенение, но высшие организмы демонстрируют сильный инстинкт к исследованию окружающей среды. Пустое любопытство, можем мы сказать, но сколько бы ни глумились над этим, определяем интеллект любопытством. Собаки в моменты досуга будут лениво сопеть, настораживаясь звуками, которые мы не способны услышать, поэтому мы считаем их более разумными, чем кошки, которые в моменты досуга ухаживают за собой или, роскошно вытянувшись, засыпают. Чем более развит ум, тем больше стимул дает он для изучения, и тем больше мы любопытствуем. Обезьяна – символ любопытства. Ее маленький мозг всегда чем-либо занят. И в этом отношении, как и во многих других, человек всего лишь суперобезьяна. Человеческий мозг – самая уникальная живая материя в познанном мире, и ее способность получать, систематизировать и хранить данные в объеме, значительно превышающем жизненные потребности, удивительно. Подсчитано, что на протяжении жизни человек может осознать до 15 триллионов информационных сообщений. Именно благодаря этому излишку мыслительной способности мы страдаем такой мучительной болезнью, как скука. Когда человек попадает в ситуацию, при которой у него нет возможности использовать свой ум на что-либо большее, чем минимальное выживание, он постепенно начинает испытывать неприятные симптомы, вплоть до серьезных умственных расстройств. И это означает, что у здравомыслящего человека есть сильное и непреодолимое любопытство. Если он лишен возможности удовлетворить любопытство в тот момент, когда это действительно ему необходимо, то в конце концов найдет способ сделать это, пусть даже прискорбным способом, к которому мы относимся с предостережением. Помните, любопытство убило кота. Могучая сила любопытства, порой использованного во вред, отражена в мифах и легендах человечества. У греков существует легенда о Пандоре и ее сосуде. Пандора была первой женщиной. Она получила сосуд, который ей было запрещено открывать. Проигнорировав запрет, она открыла крышку и обнаружила, что сосуд полон несчастий, болезней, ненависти и всех людских пороков, которые тут же распространились по миру людей. Библейская история искушения Евы достаточно ясна, для меня во всяком случае, говорит о том, что у змея была наилегчайшая работа. Он, должно быть, сэкономил слова соблазна, любопытство заставило Еву попробовать запретный плод. Если вам под силу понять Библию аллегорически, можете отождествить змея с внутренним принуждением. На картине, где Ева стоит под деревом с запретным плодом в руке, змея, обвившаяся вокруг ветви, и есть то самое любопытство. Любопытство, как и любая другая человеческая потребность, может быть бесчестно использовано. Вторжение в чужие тайны придало слову «любопытство» его дешевое и неприятное значение. Тем не менее, оно по-прежнему олицетворяет одно из самых прекрасных свойств человеческого разума – желание знать. Это желание впервые появилось в попытках найти ответы на вопросы, связанные с практическими житейскими потребностями человека. Как сеять и перерабатывать урожай? Как придать нужную форму ядрам и стрелам? Как ткать одежду? Но когда эти навыки были освоены и практические потребности осуществлены, люди задумались, а что дальше? Жажда познания побудила к более сложным видам деятельности. Ясно, что изящные искусства, предназначенные для того, чтобы удовлетворить духовные потребности, были рождены в агонии скуки. Безусловно, кто-то может легко найти более приземленные объяснения изящного искусства. Например, картины и статуэтки – не одно лишь изобилие очарования, но и религиозные символы. Однако вряд ли кто-то возразит, что предмет сначала рождается, а затем используется. Сказать, что изящные искусства возникли ради удовлетворения чувств прекрасного, значит взглянуть на проблему не с того конца. Стремление при совершенствовании к красоте любого вида деятельности последует неизбежно. Но даже если этого не случилось бы, высокое искусство все равно возникло. Не только производство предметов изящного искусства приятно занимает мысли. Изучение или оценка работы оказывает подобную же услугу аудитории. Великое произведение искусства поистине прекрасно, потому что вызывает восторг, который не без труда можно испытать иным способом. Но если увлечение изящным искусством позволяет занять досуг, то оно порождает такое неудобство, как потребность не только в активном творческом уме, но и в хорошей физической подготовке. А ведь как заманчиво предаться игре ума, использовать только ум без всяких физических способностей. И, конечно же, такая деятельность полезна. Это стремление к знаниям вовсе не имеет целью использовать их с какими-либо практическими результатами, а для его собственной пользы. Таким образом, желание знать ведет к легкому и эффективному овладению умом. От приобретения знаний, полезных к достижению знаний эстетических, к чистым знаниям. В процессе познания человек ищет ответы на такие вопросы, как «высоко ли небо?», «почему падает камень?». Это явное любопытство, бесполезное и, возможно, наиболее сильное. В конце концов, какая нам разница, насколько высоко небо? Или почему падает камень? Высокое, как и низкое, небо не вредит нашей обыденной жизни. А что касается камня, то знание причины, по которой он падает, не поможет нам избежать удара или смягчить удар, который способен доставить нам боль. Однако всегда найдутся люди, которые задают такие глупые вопросы и пытаются ответить на них без всякой явной необходимости заставлять работать свой мозг. Очевидный способ решить подобные задачи – дать эстетически удовлетворяющий ответ, проведя аналогии с тем, что уже понятно и правдоподобно. Выражение «выдумать» лишено романтизма. Древним народам нравилось считать процесс открытия вдохновением муз или откровением небес. В любом случае, было ли это вдохновением, откровением или чем-то вроде творческого мышления, их объяснения в значительной мере зависели от аналогии. Удар молнии вселяет ужас и несет разрушение, подобное тому, которое достигается оружием, и это фантастически ужасная сила. У такого оружия обязательно должен быть управляющий, причем соответствующего масштаба. Таким образом, удар молнии совершается с помощью молотка Тора или сверкающего копья Зевса. Всем остальным земным оружием владеет человек. Так был рожден миф. Силы природы олицетворены и становятся божественными. Легенды переплетаются друг с другом, изменяются и совершенствуются поколениями мифотворцев. До тех пор, пока оригинальные версии не утрачиваются. Некоторые мифы постепенно упростились до хороших историй, тогда как другие получили этическое содержание, став значительными в рамках религии. Как искусство может быть изящным или конкретным, так и мифология. Мифы могут быть сохранены из-за их эстетического очарования или приспособлены к использованию человечеством. Например, в древние времена фермеры были весьма обеспокоены проблемой непостоянства дождя. Животворный дождь льется с неба на землю, представляя очевидную аналогию сексуального акта, являясь воплощением и неба, и земли. Поэтому человек нашел простое объяснение непостоянству или продолжительному отсутствию дождей. Земная богиня или бог неба, в зависимости от событий дня, были либо довольны, либо оскорблены. Как только нашлось объяснение причин, фермеры придумали средства умилостивить богов, изобрели соответствующие обряды. Греческие мифы – наипрелестнейшие и наиболее утонченные произведения нашей литературы. Мифотворцы наделяли богов сверхчеловеческой силой. Но в своей непредсказуемости Зевс, Дионис и Гера оставались простыми людьми, легкомысленными, капризными, эмоциональными, способными вспылить по пустякам. Пока Вселенная оставалась под контролем таких безответственных и непредсказуемых божеств, не существовало ни малейшей надежды на взаимопонимание. Но в новом представлении греческих мыслителей более поздних поколений Вселенная стала машиной, управляемой непреклонными законами. Греческие философы посвятили себя захватывающему интеллектуальному труду, пытаясь узнать, что же представляют собой законы природы. Первый, кто преуспел на этом поприще, согласно греческой традиции, был Фалес Милетский, живший приблизительно в 600 году до нашей эры, с чьим именем связывают почти невозможное число открытий поздние греческие писатели. Возможно, он первый принес собранные вавилонянами знания в греческий мир. Его наиболее захватывающее достижение Предсказание затмения 585 года до нашей эры, которое действительно случилось. Пускаясь в интеллектуальные изыскания, греки предполагали, что природа будет справедлива и при корректном вмешательстве откроет свои тайны, не изменив существующего положения вещей. Они были преисполнены ощущением, что найденные природные законы будут постижимы. Этот греческий оптимизм никогда не покидал человечество. Доверяя справедливой игре природы, исследователь нуждался в регулярной системе, с тем, чтобы вывести из изученных фактов основные законы. Прогрессировать, переходя от одного пункта к другому в рамках установленных правил дискуссии, означает использовать причинно-следственные связи. Разумный человек, ведя исследования, может прибегать к интуиции для получения ответов, но он должен быть уверен в правильности логики, проверяя свои теории. Возьмем простой пример. Бренди и вода, виски и вода, водка и вода, ром и вода. Все это опьяняющие напитки. Кто-то может сделать поспешное заключение, что опьяняющий фактор должен быть свойством этих напитков, содержащих воду. Рассуждение неверно. Ошибка в логике, пусть и не сразу, но обнаруживается. Но в более запутанных случаях ошибку заметить куда труднее. Обнаружение ошибок и прослеживание неверных идей в рассуждениях забавляло мыслителей с греческих времен до наших дней. И, конечно же, мы обязаны наираннейшими основами логики Аристотелю из Стагир, который в 4 столетии до нашей эры первым предложил правила точного рассуждения. Существует 3 основы интеллектуальной игры человека против природы. Во-первых, вы должны собрать наблюдения относительно нескольких аспектов природы. Во-вторых, должны систематически выстроить эти наблюдения. Так ими легче оперировать, например, в карточной игре, когда игроки договариваются о мастях и о порядке ставок, это не влияет на ход игры, но позволяет легче достичь логики. В-третьих, вы должны вывести из ваших систематизированных наблюдений некоторых принципов. Например, мы можем наблюдать, что мрамор погружается в воду, а дерево держится на поверхности. Железо тонет в воде, а перо плавает на поверхности. Ртуть погружается в воду, а оливковое масло держится на поверхности и так далее. Если мы сведем все тонущие предметы в один список, а в другой запишем все плавающие, и взглянем на характерную черту, отличающую предметы одной группы от предметов другой, то сделаем заключение, что тяжелые предметы тонут в воде, а легкие держатся на поверхности. Греки назвали свой метод изучения философией, любовью мудрости или, другими словами, желанием знать. Наиболее блестящих успехов они достигли в геометрии. В основе их лежали 2 метода – суммирование и обобщение. Приведем пример. Египетские землемеры нашли практический способ создать прямой угол. Они разделили веревку на 12 равных частей и сложили в виде треугольника, в котором 3 части сформировали одну сторону, 4 части – вторую и 5 частей – третью сторону. Прямой угол оказался там, где 3-единичная сторона присоединяется к 4-единичной. Не существует ни одной записи, как египтяне открыли этот метод, и, очевидно, их интерес не зашел дальше, чем практическое его использование. Но любопытные греки продолжали искать причину, по которой треугольник содержит прямой угол. В ходе анализа они поняли, что само физическое построение было случайным. Неважно, был ли треугольник сложен из веревки, полотна или деревянных дощечек. Все заключалось в свойствах прямых линий, встречающихся под углами. Представляя идеальные прямые линии, независимые от любой физической конкретизации и существующие только в воображении, они создали метод, называемый абстрактным. Отметая несущественные и рассматривая только свойства, необходимые для решения проблемы. Греческие геометры пошли дальше, отыскивая общее решение групп проблем вместо того, чтобы рассматривать проблемы индивидуально. Например, они на опыте обнаружили, что прямой угол появился в треугольниках не только со сторонами длиной 3, 4 и 5 единиц, но также и с длиной 5, 12 и 13, и 7, 24 и 25. Но это были просто числа без всякого значения. Могут ли несколько найденных общих свойств описать все прямоугольники? Тщательным рассуждением греки показали, что треугольник будет правильным только если длина всех сторон соответствовала отношению x в квадрате плюс y в квадрате равно z в квадрате, где z – самая длинная сторона. Прямой угол лежит там, где стороны длиной x и y соединяются. Таким образом, для треугольника со сторонами 3, 4 и 5 единиц возведем в квадрат длины сторон, получаем 9 плюс 16 равно 25. Также возведем в квадрат длины сторон 5, 12 и 13. Получаем 25 плюс 144 равно 169. И возведем в квадрат 7, 24 и 25. Получаем 49 плюс 576 равно 625. Это всего три случая из бесконечной череды возможных примеров. Греков заинтересовало открытие доказательства, что отношение должно соблюдаться во всех случаях. Многие греческие математики способствовали изучению пропорций. Пифагор из Самоса, первый, приблизительно в 525 году, вывел зависимость между возведенными в степень сторонами прямоугольного треугольника. В его честь этому исследованию дали название Пифагорова теорема. Приблизительно в 300 году до нашей эры Евклид собрал математические теоремы, известные в его время, и расположил их так, что каждая могла быть доказана с помощью доказанных ранее. Конечно, эта система в конечном счете приводила к чему-то недоказуемому. Если каждая теорема должна была быть доказана с помощью одной уже доказанной, тогда как можно доказать самую первую теорему? Для начала нужно было утвердить правдивость очевидных и приемлемых для всех теорем, не нуждающихся в доказательстве. Такое утверждение назвали аксиомой. Евклид сумел свести аксиомы к нескольким простым определениям. Из этих аксиом он создал сложную и величественную систему, получившую название «Евклидова геометрия». Никогда не было создано так много практически из ничего. И наградой Евклиду стало то, что его учебник используют с незначительными изменениями более 2000 лет. Греки были влюблены в заманчивую игру под названием «дедукция» и, увлекшись, совершили две серьезные ошибки. Они сочли дедукцию наиболее приемлемым средством достижения знаний, хотя и были достаточно осведомлены, что в некоторых случаях ее будет недостаточно. Например, расстояние от Афин до Коринфа нельзя определить с помощью абстрактных принципов. Это расстояние следовало измерить. Греки присматривались к природе, когда это было необходимо, тем не менее всегда стыдились этой необходимости и считали, что высший тип знания – тот, что достигнут работой мозга. Они были склонны недооценивать знания, которые касались повседневной жизни. Существует история о том, как ученик Платона, слушавший математические указания учителя, нетерпеливо спросил: «Но какая польза от всего этого?» Глубоко оскорбленный Платон позвал раба и приказал ему дать студенту монету. «Сейчас, — сказал он, — ты не должен чувствовать, что наши указания совершенно бесцельны». С этими словами ученик был исключен. Я склоняюсь к мнению, что греки считали философию развлечением, интеллектуальной игрой и готовы были поставить любителя таких развлечений выше профессионала, который зарабатывает этим средства на жизнь. Греческий культ бесполезности, возможно, также основывался на чувстве, которое не позволяло земным знаниям, расстояние от Афин до Коринфа, вторгнуться в абстрактное мышление, что означало позволить несовершенству проникнуть в высшие сферы настоящей философии. Греческие мыслители были строго ограничены рамками подобного подхода. Даже великий инженер Архимед из Сиракуз отказался писать о своих практических изобретениях и открытиях. Поддерживая любительский статус, он распространил только свои достижения в теоретической математике. Итак, недостаток интереса к таким земным вещам, как изобретение, эксперимент, изучение природы, имел место, но был всего лишь одним из факторов, которые ограничивали мысли греков. Сосредоточенность греков на абстрактном и формальном изучении действительно большой успех в геометрии привела их ко второй большой ошибке и в конечном счете завела в тупик.